Часть вторая. Клара выходит замуж. Я не хочу, чтобы Клара выходила замуж. Три. Я глаз не сомкнул до поздней ночи. Только тогда я понял, что заставило меня вернуть королеве Забо свои полномочия вместе с копытами козла отпущения. Я укрылся в объятиях Жюли, уткнувшись лицом в эту мягкую ложбинку на груди у моей Жюли. «Жюли, умоляю тебя, дай мне твои грудки». Ее пальцы мечтательно ворошили мою шевелюру. Наконец ее голос осветил темные подвалы моего сознания. Красивый низкий голос, рык царицы джунглей. «На самом деле это из-за Клары. Ты сорвался из-за того, что она выходит замуж». А она права, чтобы мне провалиться. Весь день я только об этом и думал. Завтра Клара выходит за Кларанса. Клара и Кларанс. Голову на отсечение, чтобы королева Забо нашла такое в какой-нибудь рукописи. Клара и Кларанс. Даже серия «Орликин» не пропустила бы подобного клише. Но помимо комичности этого совпадения, сам факт меня убивал. Клара выходит замуж. Клара покидает нас. Моя милая, дорогая Клара, приют моей души, уходит. Больше не будет Клары, чтобы разнимать Терезу и Жереми в минуты ежедневной перебранки, чтобы утешать малыша, очнувшегося в холодном поту от своих кошмаров, чтобы успокаивать превосходного Джулиуса в очередном эпилептическом припадке. Ни тебе картофельной запеканки, ни ягненка по-монтальбански. Если только по выходным, когда Клара приедет навестить родных. Черт, черт знает, что такое. Верно, весь день я только об этом и думал. Когда этот напыщенный индюк Делюир приперся с претензиями, что, видите ли, задерживается поставка его книги. Книги. В киоске аэропорта. Да они уже сыты по горло твоими книгами, писатель хренов. Ты уплетал свой хлеб с маслом, красовался на телеэкранах, вместо того, чтобы оттачивать свое перо. Сечешь? Я уже думал о Кларе. Я скулил. Виноват, господин Делюир, это я не доглядел. Не говорите, начальница, прошу вас. А сам думал в то же время. Завтра она уедет, сегодня наш последний вечер вместе. Я все еще думал об этом, когда господа печатники, еще то жулье, пришли в шестером отстаивать свое гиблое дело, и когда сдвинутый пятикантроп громил мой карточный домик, лишь уход Клары терзал мне душу. Вся жизнь Бенджамена Малассена сводилась таким образом к одному. Его маленькая Клара оставляла его дом ради другого. Жизнь Бенджамена Малассена на этом останавливалась. И Бенджамен Малассен, внезапно оказавшись в пучине бесконечной усталости, смытый с палубы жизни девятым валом печали, вот это да, катает заявление об уходе королеве Забо, своей патронессе, с видом моралиста, который идет ему, как риза багдадскому вору. Полный бред. На улице, увидев, как мы с Джулиусом вышагиваем, два дурака надутых, гордых непонятно чем, то ли победой, то ли поражением, Луса, мой приятель по издательству, притормозил рядом с нами свой красный грузовичок, набитый книгами на китайском, которым он наводнял дикие степи растущего Бельвиля, и взял нас на борт.
Бельвиль — квартал на северо-востоке Парижа, 20-й округ, населенный преимущественно выходцами из бывших французских колоний.
Спасибо ему, он первый начал вправлять мне мозги, пустив в ход свой здравый смысл экс-пехотинца сенегальского полка, чудом уцелевшего при Монте-Кассино.
В 1944 году в районе Монте-Кассино, Италия, шли бои между германскими и англо-американскими войсками. В ходе сражения особенно отличились североафриканцы под командованием генерала Жюэна.
Несколько минут он молча катил свою библиотеку на колесах, потом скользнул по мне взглядом, искоса, в глазах зеленые искорки хитринки, и сказал: «Позволь старому негру, который тебя любит, сказать тебе, что ты большой дурак». Голос у него был спокойный и насмешливый. Но даже тогда я думал о Кларе, о ее голосе. В конечном счете, именно ее голоса мне будет больше всего недоставать. Совсем тихий, с самого рождения голос Клары хранил наш дом от городского шума. Ее голос, приветливый, плавно округлый, так походил на ее лицо, что смотреть, например, как Клара молчаливо развешивает свои фотографии в прекрасном свете студии, все равно, что слушать ее, закутываясь в мягкую шерсть прохладных вечеров. Бить королеву Забо ее же оружием, книгой, не очень-то честно, скажу я тебе. Луса всегда был миротворцем при королеве Забо, и он никогда не повышал голос.
«Назовите хоть одну, одну единственную. Мелкие пакости адвокатов в их темных делишках. Вот на что это похоже. Малосен».
И он был прав. Наброситься на человека, оцепеневшего от изумления, и воспользоваться его беспомощностью, чтобы добить его, лежачего, не очень-то красиво.
«Так выигрывают дело, но именно так и убивают правду. Фаньгун цзисин, как говорят китайцы, ищи в самом себе».
Водил он из рук вон плохо, но он полагал, что после бойни в Монте-Кассино какая-то проезжая часть ему не страшна. Ни с того ни с сего я ему сказал: «Луса, моя сестра завтра выходит замуж». Он не был знаком с моей семьей и никогда не бывал у нас.
«Это, конечно, удача для ее мужа. Она выходит замуж за директора тюрьмы». «А-а-а».
«Ни больше, ни меньше».
«А-а-а».
Затем 2-3 светофора на красный свет, пара-тройка аварийных ситуаций на перекрестках. Потом он спросил:
«Она старая, твоя сестра?»
«Нет, ей будет 19. Это он старый».
«А-а-а».
Джулиус воспользовался паузой, чтобы испортить воздух. Излюбленный прием превосходного Джулиуса. Как по команде мы с Лусой опустили боковые стекла. Потом Луса сказал:
«Слушай, либо тебе нужно выговориться, либо ты хочешь помолчать в сочувствующей компании. В обоих случаях стакан за мной».
Может быть, и в самом деле нужно было, чтобы я рассказал это кому-нибудь. Кому-нибудь, кто не был в курсе. Правое ухо Лусы вполне подошло бы.
«На войне я оглох на левое ухо», — продолжал он. «Зато правое стало теперь более объективным».